Привет! Вы слушаете подкаст «Марафон – это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Среди наших подписчиков, а также среди участников стартов бегового сообщества, мужчин и женщин примерно поровну. В нашем подкасте мы обычно обсуждаем универсальные вещи, которые касаются в равной степени и тех, и других. Но сегодня наш выпуск будет полностью посвящен теме женского бега. Поговорить с нами о том, чем женский бег отличается от мужского, мы пригласили Анну Рулевскую, бегунью, тренера по триатлону, члена команды Asics Frontrunner. Ань, привет!
Привет!
Рад тебя видеть и слышать. Ты в одном из наших первых выпусков давала нам комментарии по поводу тренировок, и в том числе говорила про тренировки мужчин и женщин, и сказала о том, что это вообще совершенно разная история. Так вот, раскрой, пожалуйста, эту тему. В чем принципиальная разница тренировки у мужчин и у женщин?
Да, на самом деле я очень рада, что мне задали этот вопрос, потому что чаще всего он не раскрывается. Ну, как бы идут группы общие, мы собираемся группами и бегаем. Приходите, кто хочет. Я просто на собственном опыте столкнулась с тем, что я всегда тренировалась среди мальчиков одна.
В смысле, вокруг не было девочек?
Да. Я когда пришла в Сдюшор к тренеру, я тренировалась. Была одна девочка в группе. Ну, хорошо, что у моего тренера жена, мастер международного класса по марафону, и он как бы на ней тренировался, можно так сказать. То есть он тренировал по ее методике.
То есть к тебе был особый подход? Или...
Да. Так как я одна девочка, ко мне был особый подход. Но, да, но я много смотрела, когда тренируются девочки с мальчиками. Конечно, есть плюсы. Девочка тянется за мальчиками, мальчики сильнее.
Результативность повышается.
Результативность повышается, но и как бы тебе не обидно, когда тебя обгоняют более сильные девочки. Ты понимаешь, что это мальчики, и им как бы позволительно тебя обгонять психологически, это легче. Плюс, когда ты на кемпы ездишь, ты там, ну, когда с тобой ездят мужчины, а не девочки, это тоже всегда проще. Вот. А что касается именно физиологии. Все-таки девочка, так как это и цикл есть менструальный у девочки, это и гормональная система, особенно у подростков, у девочек. Особенно если девочка акселерат. Но даже если мальчики брать, должны быть особая система подготовки, потому что, чтобы не сбить именно ту настройку организма, которая сейчас идет, так как физическая нагрузка, она понижает гормональный уровень, и это может очень сильно сказаться на репродуктивной системе девочек. Поэтому у подростков идет такая система тренировок, что отслеживается, как себя чувствует подросток в определенные дни циклов, и выстраивается система, в принципе, как и у взрослых, что идет определенный процент от нагрузки, который может вынести, и если попадает это на соревнования, то соревнования проходят, но все равно в каком-то, значит, лайтовом варианте.
Твой тренер об этом знал и, соответственно, готовил тебя уже определенным образом.
Да, причем он знал, и мы готовились, и так как у меня все шло супер болезненно, я какие-то дни отдыхала, но в итоге мы пришли к тому, что во время первых двух дней цикла, если шли соревнования, я выступала даже лучше, чем после. Мы привыкли к этому варианту, и организм уже хорошо реагировал, даже если была жара. А если жара, чтобы, ну, понимать, кровь сгущается, и ты себя не очень хорошо чувствуешь, постоянно нужно воду пить. Даже в этом варианте я все равно бежала в итоге лучше.
Но по твоим ощущениям, все тренеры об этом знают и готовят по-разному мальчиков и девочек? Или все-таки в большинстве случаев общая масса бежит и идет подготовка общая?
Я не могу отвечать за всех тренеров, но опять же, да, рассказываю, допустим, на своем опыте. Первое, куда я пришла в бег, это был Дюш в Московской области. И у нас были и мальчики, и девочки. Нас, ну, тренировали одинаково, то есть месячные, ну хорошо, пробеги 50 кругов по манежу. Что? Ну, как бы, извини меня, если я встать не могу. А если ты не встаешь, тебя уже начинает морально задавливать, что ты там такой нехороший. Ну, то есть, ну, как бы,
конечно,
такие...
там же психологически начинается,
да,
история.
Да, и ты, как бы, ну, хочешь, не хочешь, ты идешь, это и делаешь. Ну, конечно, там, да, ты побежишь быстрее, да, там, мышцы у тебя быстрее адаптируются. Но, допустим, у меня были постоянно сбои в цикле. Постоянные, там, до недели, до 10 недель. И это потом приходилось выравнивать медикаментозно. То есть мы наблюдались в диспансере, и после сезона ты приходишь и просто это медикаментозно потом лечишь. Но я считаю, что это неправильно. И на примере многих девочек, то есть там девочки-акселераты, они бежали там в 13-14 лет по кандидату мастера спорта, а потом в 18 лет они просто выходили в ноль и даже не могли по первому разряду пробежать. Это тоже неправильно, потому что это тоже, ну, убивается гормональной системой девочки. Потом очень многих проблемы с беременностью, например, либо со здоровьем деток, которые рождались.
Какой подход, на твой взгляд, из того, что ты поняла уже и освоила, да, правильный? То есть вот если человек приходит к тренеру, девушка приходит к тренеру, она понимает, что этот подход, он окей, на твой взгляд, какие-то критерии?
Ну да, я могу рассказать на примере, допустим, своей одной девочки. Обратился ко мне ее муж, потому что они переехали, у нее случился стресс, и на этом фоне она поправилась очень сильно, и такие как бы гормональные изменения у нее пошли вплоть до щитовидки. Мы начали с ней тренироваться, тренировались лайтово-лайтово по пульсу, снижали пульс, увеличивали скорость, и в итоге где-то, наверное, месяца через два мы столкнулись с тем, что в момент цикла она себя чувствовала прям совсем не очень, то есть у нее был упадок сил, болела голова. И в итоге, когда мы стали отслеживать это, оказалось, что в момент цикла у нее физиологически падают некоторые макроэлементы. Ну, то есть витамины не хватает. И мы начали пить эти витамины, а у нее все наладилось в цикле. То есть нужно отслеживать постоянно, как ты себя чувствуешь до, как во время, как после, в течение там 3-4 месяцев. Это реально отследить, посмотреть свою физиологическую способность. Да, вести свой дневник просто.
Это, прежде всего, ты по отношению к самому себе следишь за своим здоровьем.
Конечно.
И, во-вторых, твой тренер тоже на это обращает внимание, ну, если ты с тренером занимаешься.
Тренером нужно быть всегда в диалоге, независимо, мальчик ты или девочка, всегда нужно быть в диалоге, потому что тренер не экстрасенс, он не может проследить твое состояние внутри, там, психологическое, физическое, всегда нужно говорить. Причем у девочек еще очень сильно на психологию оказывает влияние. Ну, все мы знаем, там, да, ПМС и такое, да. На самом деле это, ну, не смешно, и в нормальном варианте ПМС не должно быть. Вот, чтобы все знали и не скидывали, что у меня ПМС, я могу быть зла, в нормальном варианте такого быть не должно, и должны гормоны быть все в порядке.
Это сейчас для мужчин. Информация.
И для девочек тоже, чтобы не спекулировать, конечно.
Да, не спекулировать, да-да-да. Кстати, вот еще такой вопрос. Если я не занимаюсь с тренером, а занимаюсь самостоятельно, то есть какой-то здесь можешь дать совет людям, которые, ну, они, не знаю, написали себе программу, например, да, или там посмотрели программу, почитали программу и начинают заниматься. Вот на что здесь тоже обратить внимание?
На то, что нет универсальной программы, и все подстраиваешь под себя, под свое состояние. Если в программе написано сегодня 10 километров пробежать по 3:40, а ты понимаешь, что физически ты весь день работал там, или, не знаю, валил деревья и так далее, то ты, значит, либо ты ложишься спать, либо ты бежишь там на пульсе 140 полчасика и завтра уже смотришь свое состояние.
Я слышал, что есть такой синдром «спортивная триада».
Угу.
Вот расскажи об этом. То есть там, я знаю, что помимо нарушения цикла есть еще другие проблемы. Что это за проблемы и на что здесь стоит обратить внимание? Потому что я знаю, что, с одной стороны, термин известный больше, наверное, у профессиональных спортсменов, но все-таки с этим может, я так понимаю, столкнуться с каждой, кто много тренируется.
Да, и причем это не только у девочек, это и у мальчиков, за исключением аменореи. Это когда, вот то, что я рассказывала, когда цикл у нас непостоянный, а его нельзя отследить.
Триада — это же что-то три.
Да, триада — это три. Это расстройство пищевого поведения, это снижение минерализации в костных тканях.
Когда кости ломаются.
Да, когда кости ломаются. И как раз это аменорея, то есть нарушение цикла. А когда ломаются кости, то есть нарушение минерализации именно костной ткани, это что? Это, по сути, остеопороз. И как следствие, это усталостные переломы. Ну, очень часто,
когда, да. Когда люди бегут в марафон, там, не знаю, свой 10-й там, или еще какой-то, да, и просто на бегу ломается.
10-й. А некоторые бегают два подряд и славливают усталостные переломы. Угу. Это на самом деле страшная штука, потому что, ну, блин, в молодом возрасте у тебя усталостный перелом, ты не бабушка, и это оставляет рубцы. Ну, это такой показатель хороший, что у тебя с витаминами все очень плохо, да, не то, что даже больше не с гормональной системой, а именно с витаминами. А это и кожа, это и работа сердца, это восстановление мышечной ткани, это и внутренние органы, то есть показатель всей работы. То же самое нарушение пищевого поведения, это та же булимия, это психологическое, на самом деле, заболевание, показатель того, что тоже организм истощен. Триада, она вообще лечится отдыхом и нормальным пищевым поведением, то есть нормальным питанием.
Как вообще это возникает? То есть понятно, что все три эти вещи, да, сходятся в одну большую проблему. Из-за чего и как это вообще возникает? То есть человек перетренировывается, не знаю, идет к своей цели слишком рьяно. Как это у женщин происходит?
Так и происходит, да, и перетренировывается, и слишком рьяно, и диеты постоянные, что мне надо посушиться, я вот буду такой сухой. У девочек гормональная система зависит от количества жировой ткани. То есть она не должна быть в излишке, но как раз у нас гормоны именно в жировой ткани. И когда девочка очень сухая, прям недобор жира, тогда начинаются как раз гормональные проблемы.
Как человек такое допускает? То есть это меняет свое резкое питание?
Меняет питание, да. Большой объем, да, большой объем тренировок. Очень хорошо бегут сухие девочки. Но, опять же, что у них с гормональной системой? Обычно, если ты поддерживаешься такого типа питания, чтобы подсушиться, нужно постоянно наблюдаться у спортивных врачей обязательно. Не вот обычному эндокринологу ходить, а к спортивному эндокринологу, чтобы он тебе прописывал препараты, которые будут поддерживать работу твоего организма в норме.
А если я любитель, у меня такое тоже может произойти? Ну, я имею в виду любитель, который там, не знаю, вот я хочу за год пробежать свой первый марафон, и при этом так рьяно к этому иду, я сейчас говорю от женского лица, да, я имею в виду, что у меня может возникнуть такая проблема?
Ну, конечно, мы же все живые люди, и любитель, он работает, у него есть какие-то свои другие дела помимо спорта, есть текущее состояние, в котором ты сейчас находишься, то есть перед тем, чтобы начать готовиться к чему-то, нужно пройти полностью обследование нормальное, и ЭКГ, и всякие биомпедансы сдать, и пойти, особенно девочкам, к эндокринологу, чтобы нормально подобрали питание. И плюс каждые 3 месяца нужно посещать эндокринолога, если ты снижаешь вес, помимо того, что с тобой будет еще и тренер работать.
Записываем в чек-лист.
Конечно.
Такие важные полезные советы. Мы, на самом деле, попросили бегуню Оксану Ахмедову, которая столкнулась с такой проблемой гормональных нарушений из-за чрезмерных нагрузок, поделиться с нами своей историей. Она сейчас нам об этом расскажет. Давай послушаем.
Серьезные проблемы с женским здоровьем начались у меня в 2019 году. Я финишировала марафон во Франкфурте за 2:47:28, на тот момент мой личный рекорд. И после этого у меня прекратились менструации. Сезон 19-20, как всем известно, мы просидели дома, стартов не было, тренировки сильно сократились. Я думала, это положительно скажется на цикле, однако все оказалось не так-то просто. Оговорюсь, что нагрузки в активный сезон у меня не запредельные. Я тренируюсь вместе с тренером. В плане у меня в неделю 100-110, может быть, километров, иногда даже меньше. Эта цифра возрастает в определенные недели тренировочного цикла до 130-140 максимум. Держится это примерно 3 недели, затем идет спад. Исключение составляет время сборов, когда на 3 недели я уезжаю готовиться к марафону непосредственно перед стартом, и там я уже бегаю до 180 километров в неделю. Ну, кроме этого, я ничего не делаю, тренируюсь 2 раза в день, сплю и ем. Однако в обычной жизни к тренировочному стрессу, естественно, прибавляется бытовой, и получается, что тренировка — это не 2 часа, которые вы проводите на стадионе, это еще время на дорогу, например, в моем случае это еще 1.5 часа до стадиона, где я должна быть в 7 утра, непосредственно тренировка и дорога в офис, где я с 10 утра уже должна находиться перед компьютером и трудиться, как и все любители. Вечером, возвращаясь домой, если у меня в плане стоит 2-я тренировка, я могу выходить на нее в 10-11 вечера. И, естественно, мой тренер не имел этого в виду, когда писал мне в план восстановительный 8 километров. Однако сон и восстановление никогда не были моим приоритетом. От этого, от моей гиперответственности и дисциплинированности мы с тренером очень страдаем. Я всегда ставила во главу угла тренировочный план и безукоризненное соблюдение тренировки. Пропуск — это какой-то совершенно исключительный случай, могу, наверное, по пальцам сосчитать, когда я от плана отклонилась. Естественно, я обратилась к врачу. Проблема в том, что врачи в России, гинекологи, эндокринологи, сталкиваясь с подобными жалобами, сразу назначают ЗГТ, заместительная гормональная терапия. Услышав про марафонский бег, я рекомендую снизить нагрузки, обратиться к психотерапевту, скорректировать пищевое поведение, набрать вес и так далее. Но таблетки — это неотъемлемая часть лечения. Это очень однобокий подход к проблеме. За рубежом специалисты знакомы с таким понятием, как РЭДС, синдром дефицита энергии, который означает, что в случае, если физические нагрузки не компенсируются достаточным сном, питанием и восстановлением, возникает дисбаланс, и организм начинает отключать, скажем так, обеспечение тех систем, которые не являются ключевыми, например, репродуктивная система. И работать нужно именно с этим, это занимает определенное время, а гормоны — это уже, собственно, последнее средство, к которому нужно прибегать, если корректировка образа жизни не помогла. За период 19-20-21 я принимала совершенно разные препараты, которые мне прописывали врачи. К сожалению, они не работали в моем случае. В 21 году я практически полностью прекратила бег по уже другим причинам, однако цикл также не восстановился. Последний раз со 2019 года. Менструации у меня были один раз прошлой зимой, в этом году их еще не было. Какой я вывод сделала всей этой истории? Вывод очень простой. Профессионально, полупрофессионально тренируясь, следует профессионально подходить к вопросу восстановления. Контролировать свои анализы раз хотя бы в 3 месяца, сдавать гормоны, железо, делать чекапы, следить за своим настроением, за тем, как вы, в принципе, переносите нагрузки. А самое главное, спорт на результат хоть и требует не женских качеств характера, но важно не стать жертвой собственных амбиций. Спорт — это не оружие, направленное против вас. Спорт — это то, что должно делать вашу жизнь прекраснее, а вас здоровой и счастливой.
Давай продолжим. Есть еще, я знаю, отличия со стороны сердца, да, то есть мужское и женское сердце, здесь тоже разная история. У девушек сердце физиологически меньше, мужчин больше. Вот как это сказывается на тренировках у девушек?
Ну, у девушек, особенно у начинающих, ударов получается где-то на 10-15 больше в минуту, чем у мужчин. Mm-hmm. То есть мужчина бежит там, у него 150, да, вот у начинающего женщина бежит, у нее 160-170. При этом они одинаково себя чувствуют, одинаково там могут разговаривать, вести беседу. Может быть, это и неправильно, может, у кого-то другая методика есть, но когда ко мне приходят девочки, плюс учитывая, что я сама знаю, что у меня достаточно высокий пульс, когда я только начинаю входить, где-то полгода мы снижаем пульс, но бежишь ты там по 8 минут на пульсе 160, значит, ты бежишь на пульсе 160. Плюс мы делаем 2 раза в неделю какие-то пробивные тренировки для снижения пульса, именно целенаправленные. Но, конечно, если человек бежит там 2 часа на пульсе 160, то это ненормально. То, значит, если ты бежишь там не по 8, а по 9 минут. Ну, когда я восстанавливалась после родов, зная свой высокий пульс, там, не знаю, меня мамочки обгоняли с колясками. Ну, да, это было прям психологически просто тяжело для меня. Очень сильно, когда ты бежишь быстро, а потом тебя там через пару месяцев обгоняют мамочки с колясками. Но это мне помогло за полгода вернуть там пульс, он даже был меньше, чем обычно у меня там, то есть я могла бежать.
Ну, то есть ты целенаправленно шла на это для того, чтобы понизить свой пульс?
Да, главное психологически быть готовыми, потому что есть девочки, и даже мне с некоторыми приходилось как тренеру расставаться. Девочки, в принципе, импульсивные. И если там девочка тренируется месяц, а потом говорит, блин, у меня сейчас за месяц было там, ну, есть такие девочки, у меня там 2 старта было, сейчас у меня еще, а я говорю...
Быстрого прогресса хотят, да?
Да, и быстрого прогресса, и они не понимают, что нужно время для того, чтобы сердце восстановилось, особенно при высоких пульсах. Говорю, дай себе время отдохнуть. Нет, я не дам. Я говорю, ну, блин, понимаешь, это чревато для меня, как для тренера, если с тобой что-то случится сейчас на старте.
Если ты отказываешь, потому что ты им объясняешь, что...
Человек бежит там с пульсом 190. 190, жесть. Да? Жесть. И эта начинающая девочка, она бежит там по 7 минут. И таких девочек достаточно много. Либо там проходит 3 месяца, человек говорит, у меня не упал пульс. Я говорю, у тебя пульс не упал, у тебя на этом пульсе сейчас скорость немножко выросла. У тебя, ну, немножко в другую сторону пошло. Тебе тоже нужно немножко больше времени. Человек тоже к этому не готов, поэтому нужно психологически быть готовым и понимать, что с тренером ты приходишь там не на месяц, не на 2, даже не на год. То есть это многолетняя работа. Вообще пульсовые зоны, особенно у любителей, они устанавливаются где-то там в течение 3 лет. То есть в течение 3 лет ты сможешь, там через 3 года ты сможешь бежать уже на уровне более профессиональных спортсменов, и пульс твой тоже будет примерно на этом уровне. То есть он уже не будет прям прыгать сильно.
Это еще вот в копилку информации для тех, кто нас слушает, особенно те, кто только начинает бегать, потому что у нас здесь тоже были ребята-тренеры, которые рассказывали, ну, больше о подготовке и беговых тренировках. Насколько важно, что тренер также следит за твоим здоровьем и за тем, что у тебя происходит во время тренировок. Насколько важно знать эту информацию на самом деле. Потому что есть же те, кто, опять же, вот как мы с тобой говорили, беговую программу себе какую-то скачал, да, там попробовал, сделал, но при этом не следит за своим здоровьем и за тем, что у него происходит в принципе.
Да, и это, мне кажется...
Это самый большой риск.
Да, это самый большой риск, и меня всегда радуют такие вопросы, когда мне говорят, а можете начать меня тренировать? Я говорю, ну, напишите свои данные там и так далее, какие-то медицинские противопоказания, какие-то свои последние анализы, ЭКГ. А человек говорит, сейчас я месяц сам потренируюсь, а потом к вам приду. Я говорю, нет, давайте мы с вами начнем с нуля работать с чистого листа, чтобы я потом не переделала то, что вы уже наделали. И для некоторых это новость. То есть некоторые люди считают, что прийти к тренеру нужно из себя что-то уже представлять.
Наверное, какое-то стеснение, какая-то психологическая, наверное, да, проблема.
Мне кажется, нет, потому что ходит заблуждение, что тренера, они работают ради того, чтобы натренировать на какой-то результат. Я всегда объясняю, что я тренер, мне прежде всего важно ваше здоровье. Какой вы результат покажете, это уже вторично. Покажете крутой, хорошо. Но если вы там преодолеете Ironman и при этом пойдете вечером куда-то гулять, для меня это будет круче, чем вы там преодолеете за 10 часов. Пускай вы будете 13, но в нормальном рабочем состоянии. Тем более, если люди работают, и у всех есть семья, и как-то убиваться на тренировках, оно не имеет смысла. по поводу состояния человека. Я всегда за такую фишку, и сейчас даже у меня есть один проект, в котором тренер работает вместе с врачом. То есть человек приходит, вы вместе с врачом прописываете человеку программу по тем анализам, по тем результатам, которые он сдал у врача, и каждые 3 месяца вы смотрите свой результат. То есть от чего вы начали, к чему пришли, как дальше работать.
И с точки зрения результатов, и с точки зрения твоего здоровья, да?
Да, и с точки зрения результатов, и с точки зрения здоровья. Особенно это касается сердца, особенно это касается тромбов, циклы у женщин. Ну, потому что, ну, сколько можно уже умирать на стартах, и ты не знаешь просто, что у тебя там на самом деле тромб, и тебе нельзя бегать.
Слушай, это на самом деле классный подход. Мне кажется, интересно, потому что в связке врач и тренер это такая уникальная возможность тебе быть всегда в, ну, скажем так, правильном состоянии.
Ну да, мы все-таки тренируемся не для результата, а для здоровья прежде всего. Это нужно понимать. Это любительский спорт, не профессиональный, и нам за это деньги не платят, за то, что у нас там были какие-то супер-мега-результаты.
Слушай, если про результаты, давай проговорим про выносливость. Я знаю, что есть свежее достаточно исследование на больших данных, что чем длиннее дистанция, тем меньше разница в результатах между мужчинами и женщинами. Что на очень длинных ультрамарафонах женщины в среднем бегут даже порой быстрее, чем мужчины. Это так? Женщины действительно более выносливые? Я знаю, что психологически точно, а вот на таких длинных дистанциях.
Да, женщина реально более выносливая, и чем больше дистанции, тем ближе мы к мужским результатам. Ну, даже видишь, ты говоришь, что в каких-то сверхмарафонах реально женщина не быстрее. Да. И даже по количеству участников в основном женщин больше.
С чем это связано?
С чем это связано, сложно сказать. Ну, плюс еще психологически, да, женщины, они более устойчивые, да. То есть они, наоборот, привыкли такую в долгую играть, чем мужчины.
Слушай, мы сегодня еще затронули с тобой, ну, во-первых, тему здоровья, во-вторых, самая важная тема, во-вторых, у женского организма есть такая особенность, у женщины появляется ребенок, да, или она становится беременной. Вот какое здесь твое отношение, можно ли здесь бегать, в какой период можно бегать, до какого момента можно бегать? Вот женщина узнала о том, что она беременна. Может ли она продолжать свои тренировки, может ли она бегать? Твое отношение к этому? Опять же, тут наверняка разное мнение.
Да, лично мое, потому что я знаю много противоположных и кейсов, и мнений, и даже те женщины, которые не рожали, они тоже свое мнение имеют. Я расскажу свои 3 беременности. Они были абсолютно разные. Первую беременность я бегала недели, наверное, до 7-й. Я выступала трешком, я готовилась, я по КМС убежала. Ну, то есть...
Прям соревнования?
Да.
На результат?
Да. Ну, я тогда была в дюшоре, я как раз тогда именно бегала. У женщины идет на 3-4 неделе гормональный взрыв. То есть ты прям бежишь как вне себя и такое, ну да, прям реально.
В хорошем смысле этого слова?
Да, то есть я бежала прям, ну, у меня там, не знаю, мне кажется, шипы отлетали от шипок, и вообще там не дыша, то есть я могла там пробежать 3:05, и, ну, 1000, что ли, для меня там было быстро начать трешку, и я такая, ну, как бы...
Нормально.
Нормально, да, работаем. А потом я приезжаю на какой-нибудь отбор, и я бегу в районе 11 минут и просто умираю при этом. И мне такие, что случилось?
Тут такое дело.
Да, ну, как бы, да, я не одна. Набегу, уже тяжело. И на фоне того, что я набегала, у меня потом был очень сильный стресс, получается, для плода, потому что пошла гипоксия. У ребенка был недостаток кислорода, потому что сильный пресс, он не дает развиваться, да, матке. Он сдавливает. Гипертонус называется. И всю беременность я пролежала с поднятыми ногами вверх, потому что мне практически нельзя было ходить. Я постоянно капалась для того, чтобы именно расслабить.
То есть это было связано с физиологией твоего тела?
Да.
То есть мышечным
корсетом. Мышечным корсетом. Я как раз была очень сухая, прям очень и очень. То есть там при моем росте у меня был 51 килограмм веса.
Какой теперь рост?
1.75 м. В сравнении с сейчас я вешу 60. То есть это практически 10 килограмм разница. Но, естественно, я не бегала, я ничего не делала. Во вторую беременность я попыталась. Точнее, я бегала между беременностями, тоже готовилась каким-то там полумарафоном. Но так как мы планировали второго ребенка, я говорю, окей, все. Вторую беременность я также провела лежа, потому что я также усиленно готовилась. И я поняла, что с моей физиологией мне лучше бы полежать перед. Вот, лучше снизить нагрузки, спокойно все это переносить. И третью беременность, кстати, она прошла, мне кажется, меньше проблем. Правда, все 3 беременности был токсикоз достаточно сильный. Это, кстати, тоже связано с гормональной системой. У девочек, у которых интоксикация в мышцах есть, то есть все продукты распада молочной кислоты, это все выводится первые 3 месяца беременности адских, когда ты не можешь ни есть, ни пить, ни дышать. Ну, прям такое сильно. И 3-ю беременность я не бегала, конечно, но я тренировалась на велике на станке. Это помогало снизить как раз вот эти все тошнотворные рефлексы. И я плавала много. Плавала с колобашкой, чтобы не нагружать как раз пресс. Но я знаю, что бегают многие, ну как многие, Но все-таки, я не знаю, мне кажется, это такой риск, потому что ты не можешь предугадать, как у тебя среагирует организм. Ты сам себя не можешь предугадать. Никакой врач тебе это тоже 100% не скажет.
Вот я только хотел сказать, что вряд ли тебе кто-то посоветует там или подскажет, потому что это все индивидуальная история.
Причем у девочки, которые бегали, у них всегда тяжелые роды. Всегда. Да, потому что когда у тебя мышцы в тонусе, не дай бог, отеки какие-то есть, очень сильно можно порваться, во-первых. Во-вторых, ну вот представь, когда у тебя массируют мышцу, которая напряжена. Это гораздо больнее, чем у тебя будет массировать какую-то спокойную мышцу. А представляешь, какой заряд вот этого массирования у тебя во время родов? То есть там боли, ну, как бы нереальные. И поэтому очень-очень тяжело проходит у всех. Плюс, может быть, после диастаз, тоже у многих он бывает, это расхождение прямых мышц живота, которые потом нужно очень правильно закачать. Не на ТРХе, который ты приходишь к фитнес-тренеру, а именно правильно закачать. И не всегда он убирается, некоторые девочки приходится зашивать. Я не знаю, я не вижу смысла, особенно любителям. Проще сесть на станок, на вело, покрутить правильно велосипед, либо если как бы совсем не терпится, есть какие-то сайклинги в фитнес-студиях, плюс есть плавание.
Короче, велик и плавание. Ну, а от бега лучше воздержаться.
Я думаю, что да, бег — это ударная нагрузка, потому что ты постоянно сталкиваешься с какой-то поверхностью, и если ты сам себя можешь не всегда хорошо чувствовать, а тут у тебя еще ребенок, и непонятно, как у тебя это скажется. Реально, это предугадать невозможно.
У нас, на самом деле, есть еще один комментарий сегодня в нашем подкасте от бегуни-любительницы Анны Васильевой, у которой был тоже свой опыт. Аня — мама двоих детей, и в данный момент, я знаю, она ждет еще третьего ребенка, и вот она как раз практиковала бег во время всех своих беременностей, в том числе и сейчас. Давай вот узнаем тоже ее мнение, послушаем.
Бегать я начала незадолго до рождения ребенка, на самом деле. Это был 2013 год. Первый мой ребенок родился в августе 2014 года. И с старшей своим ребенком, ей исполняется 7 лет в этом году, я бегать бросила за 2 недели до родов, а начала через 2 недели после родов. Очень быстро вошла в форму, потому что я ее как таковую не теряла. И уже через 2,5 месяца в коляске, с коляской, ребенок на озере Гарда бежал 21 километр. Страшно не было, потому что все, что я изучала через иностранные сайты, иностранную литературу, спорт во время беременности, бег во время беременности. То есть 7 лет назад об этом вообще никто ничего не знал в России, и не с кем было даже поделиться. А вообще я на марафонах встречала глубоко беременных женщин. Это было в Берлине уже в 2015 году. Я встретила очень беременную женщину на берлинском марафоне. Решила бегать, будучи в положении, потому что мне было хорошо, у меня была легкая беременность, я делала физические упражнения, стояла в планке. Я себя не жалела и ни в коем случае не хотела становиться хрустальной вазой, квашнёй. И со вторым ребенком я бегать бросила раньше, но, тем не менее, сохраняла физическую активность. Сейчас я беременна третьим, стараюсь в день проходить 10 тысяч шагов, делаю приседания, в целом упражнения на руки, дыхательные гимнастики. У меня срок сейчас 38 недель. Я по-прежнему активна и не переваливаюсь как уточка из стороны в сторону. Врачи видят, что я немножко более активная, чем другие. При этом это никак не сказывается на весе. Я считаю, что вес — это такой параметр, который, ну, и сколько должен набрать, столько набираешь. В форму прихожу очень быстро. Помимо бега я каталась на сноуборде. С первым ребенком ныряла в мае. То есть в мае я ныряла, в августе ребенок родился. Занималась подводным дайвингом, неглубоким, до 30 метров. И дети мои, что первый, что второй ребенок, я надеюсь, что сейчас и третий, родились легко, без разрывов, самостоятельно, без эпидуралок и прочей истории. Абсолютно здоровые дети, крепкие, по 4 килограмма и очень длинные, один 54 сантиметра, другой 57. Крепкие, здоровые дети, благодаря тому, что я сохраняю спортивную форму, активную жизненную позицию и двигаюсь очень много в течение всей беременности.
Спасибо. Ну что, я хочу обратить внимание наших слушателей и слушательниц, это очень важно, что мы ни в коем случае не даем никаких советов и никого не призываем повторять этот опыт. Это очень индивидуальная история, мы с тобой это постоянно подчеркиваем. Да, поэтому здесь скорее просто послушайте, что есть такие примеры, и все делают свои выводы. Слушай, кстати, хотел тебя спросить, вот когда можно после родов бегать? Вот Аня сказала, что через 2 недели после родов снова начала бегать. Что ты об этом думаешь? Не слишком ли быстро 2 недели?
Но если вы любители, профик — это разные вещи, конечно. Можно быть и Пол Рэдклифф, который там через 3 месяца выигрывает мир. Но есть все положенные 40 дней, когда восстанавливается матка. Это при обычных родах, если это не кесарево. Вот если кесарево, то там обычно 3 месяца дается. Если возьмем нормальные роды, без осложнений, без швов, без сильных разрывов, без кесарева.
Да, если мой организм понимает, что, в принципе, я вот по всем показателям уже вроде бы готов.
Я начинала бегать, ну, наверное, где-то дней через 5. То есть нас там через 3 дня выписывали из роддома, и я бежала. Причем, кстати, я бежала после первого ребенка так легко, как будто я там... Просто у меня пульс был высокий в день. Оно по физическим ощущениям бежало быстрее там, чем...
Ну, это, наверное, какие-то маленькие нагрузки, да? Это такой бег для себя.
Ну да, там выйти там 6-ку, да, пробежать.
Но многие же женщины, в принципе, после родов начинают заниматься какой-то физической активностью, да, для того, чтобы восстанавливаться.
Конечно, да. Можно потихонечку закачивать пресс, потихонечку так, без фанатизма, упражнения делать всякие лайтовые. И мне кажется, чем больше вы уделяете этому внимание, именно нормальному, здоровому вниманию, тем быстрее вы восстановитесь. То есть через 2 недели можно быть в нормальной форме. Но, опять же, важно в беременности не набрать много веса. Плод с ребенком где-то весит 10-11 килограмм. И если набрать, естественно, 20-ку, то эту 20-ку, там, эти 10 килограмм придется сбрасывать на достаточно большое количество времени. Я набирала где-то от 9 до 11 килограмм, и я выходила даже с минусом каждый раз. Поэтому мне было достаточно легко.
Ты имеешь в виду, что если набираешь большой вес, то и с бегом будет больше проблем?
Ну, конечно, с бегом больше проблем будет. Будет тяжелее, и как-то морально ты смотришь на себя, как ты выглядишь не очень хорошо.
Скажи, есть ли еще какие-то специфические отличия в беге между мужчинами и женщинами? То есть какие-то вот специфические особенности, которые мы сегодня не отразили? Понятно, что физиологических много вещей, психологически наоборот, получается, девушкам, наверное, легче, в том числе длинные дистанции. Может быть, еще какие-то вещи, которые мы с тобой сегодня не рассказали?
Я думаю, что все-таки это, ну, как я сказала, отличительная особенность — это гормональная система и восстановительная система и в плане сердца. Ну и то, что девушкам все-таки, если не сейчас, то когда-то потом захочется забеременеть, то есть не нужен гипертонус пресса и совсем маленький тонус тоже не надо. Нужно как-то держать себя всегда на среднем уровне. Ну и не убиваться, просто делать это для себя, для хорошего настроения, не знаю, чтобы для красивого тела, для здоровья. Мы же для этого тренируемся.
И быть внимательной к себе.
Быть внимательной к себе. Кстати, да, бег, он очень хорошо вскрывает всякие болячки. То есть, если ты можешь не заниматься бегом и вообще спортом не заниматься, и ходить, не подозревать там какие-то свои косяки, то бег, и, кстати, у любителей первые 2 месяца практически всегда вскрываются какие-то болячки, какие-то слабые места.
Которые, наоборот, как раз ты можешь потом залечить.
Да, то есть даже иногда люди приходят и говорят, вот я там хочу подготовиться к марафону, там, я говорю, ну окей. Мы начинаем готовиться, а у человека вылетает, ну, например, колено. Значит, оно слабенькое, значит, нужно его прокачивать, значит, марафон мы откладываем еще там на какой-то большой промежуток времени. Ну и нужно с головой подходить к этому. Нужно, да, не то, что ты там плохие тренировки, там за 6 километров ты убил свой сустав. Ну нет, значит, у тебя что-то в организме происходит не то, нужно обратить на это внимание.
Слушай, на самом деле я вдруг понял и хочу сказать тебе большое спасибо, потому что, несмотря на то, что мы говорили про женский бег, открыли какие-то еще наверняка и новые интересные истории для мужчин. Поэтому, во-первых, они послушали про то, как бегают женщины, да, во-вторых, про особенности
здоровья. Ну, многих жены тренируются, да.
Да, да. Спасибо тебе большое. У нас есть последний вопрос, который мы задаем всем гостям здесь. Поскольку наш подкаст называется «Марафон — это реально», скажи для всех тех, кто нас слушает, нашей аудитории, «Марафон — это реально, если».
Если хочешь.
Если хочешь.
Да.
А если можешь? Или хочешь и можешь?
А, сначала хочешь, а потом можешь. Сначала голова.
Спасибо.
Пожалуйста.
Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах, а также на YouTube бегового сообщества. Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple Podcast. Ставьте лайки и пишите комментарии на YouTube. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о нашем подкасте. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Будьте здоровы и помните, марафон — это реально. Пока!